студии Илья Харламов. Здравствуйте. У нас в гостях эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов. Владимир Федорович, рад вас приветствовать.
Добрый день.
Будем мы говорить о Тайване, о Китае, о такой большой геополитике, в которой Тайвань занимает совершенно особую роль, и неизвестно, чем дело кончится. До недавнего времени считалось, что вообще Тайвань — это та точка на планете, которая может стать триггером, события в этой точке могут стать триггером очередной мировой войны, там, я уж не знаю, третий, четвертый, пятый, ядерный, неядерный, но каких-то очень больших событий глобальных, может быть, так и остается по-прежнему, может быть, сместились все вот эти такие исторические процессы куда-то западнее, скажем так. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Владимир Федорович, ну мы вот до эфира обсудили, концептуально можно таким образом выстроить близлежащий час. В первой его части, собственно, поговорить о Тайване, о возникновении вот этого образования, которое Китай считает своей провинцией, а некоторые государства признали отдельной страной, и де-факто вот считается, что это нечто самостоятельное. Рассказать, как это все, как Тайвань появился, как образовался, про 49-й год вспомнить, про Гоминдан, вот эту часть партии, которая, собственно говоря, коммунистическая, которая туда перебазировалась, что в экономике происходит, и каким образом Тайвань действительно влияет на глобальные процессы. Потом, конечно, геополитическая часть центральная. В общем, мы знаем взаимоотношения Тайваня, Китая и Соединенных Штатов, этого треугольника, хотя на самом деле это не треугольник, а да, какая-то другая, видимо, фигура более сложная. Ну и потом все-таки о роли Китая, да, применительно, может быть, ключевым китайским стратегемам, как Китай себя позиционирует в мире, что от него ожидать, каким образом он себя продвигает, только ли мягкой силой. И, в общем, попытаться очертить контуры будущего, хотя это, конечно, дело предсказателей, к коим мы не относимся, но все-таки, руководствуясь вашими большими знаниями, аналитическими способностями, я думаю, можно попробовать это сделать. Ну, давайте начнем, собственно говоря, с Тайваня, да, как он появился, что он из себя сейчас представляет.
Ну, напомним, Тайвань – это остров примерно в среднем в 200 километрах от побережья Китая, там, это средняя такая, от 130 до примерно там 350 километров, ну, в среднем. То есть, чтобы понимать, где он и как находится, примерно 200 километров от побережья Китая, площадью приблизительно, но приблизительно, Московская область, и население около 24 миллионов человек.
Что по китайским меркам совсем немного.
По китайским, да, меркам немного, но, в общем, это приличный по размерам остров. И, пожалуй, самое главное, на что следует обратить внимание, это одна из самых передовых экономик в мире. То есть она наукоемкая, капиталоемкая, технологии IT очень сильно развиты, и, собственно, производство, все, что связано с IT-технологиями, передовыми технологиями, составляет основу тайваньской экономики. Ну, достаточно сказать, что вот знаменитая компания TMS Company, Тайвань, Manufacturing, не помню, но, в общем, неважно. Вот эта самая компания TMSC, она производит около 60% всех микрочипов, которые являются сейчас в основе, находятся в основе практически всех современных производств.
Я даже цифру 70 где-то слышал.
Ну, вот 60-70, оценки, да. Там она меняется. Ну, только это, вот эта компания, потому что есть и другие компании,
да. Тайвань. Я, наверное, про весь Тайвань. Там,
да.
Там больше,
вот,
конечно,
эта компания порядка 58-60% микрочипов производит. Ну, что это такое для современного производства? Вот достаточно сказать, что когда началась эпидемия COVID-19, возникли проблемы, то, что сейчас называется, в логистической цепочке поставок начались из-за проблем, из-за ограничений в портах и так далее, так сказать. Вот в связи с этими проблемами упало производство этой компании, и это сразу почувствовали на себе ведущие автогиганты мира. Toyota.
Абсолютно верно. Да.
То есть дефицит микрочипов – это сейчас такие магические слова, которые производят почти ужас такой
священный. Еще одно слово – есть полупроводники, да, но это, по сути дела,
это одно и то же,
одно и то же, да, да. Но просто полупроводники, да, более так тоже, да, ну, известное,
ну,
слово.
Ну, кстати, да, в названии, это семикондуктор, это есть вот полупроводников, название этой компании. Вот, так что она крайне важна в мирохозяйственных связях. Вот небольшой этот, ну, большой, конечно, остров, но вот он крайне важен в глобальных мирохозяйственных связях. И это один из важных факторов, который, собственно, определяет и международно-политическую ситуацию.
Владимир Федорович, можно сразу я вас спрошу? Во-первых, там ведь и Китай тоже наращивает производство такой продукции. Насколько вот конкурентная именно китайская, ну вот, так сказать, основной, да, что называется, ну, да, основной материнской стороны продукции по сравнению с тайваньской, и каким-то образом Китай может влиять на то, что происходит с экономической точки зрения на Тайвань? Именно по экономически влиять?
Совершенно верно, но ведь Китай вообще является главным торговым партнером. Вот при всех проблемах политических отношений Тайваня с Китаем, Китай, Китайская Народная Республика, является главным торговым партнером Тайваня. И одна из основных, конечно, составляющих этой торговли для импорта Тайваня является вот полупроводниковая продукция. Но поскольку ситуация не очень устойчиво, по причинам, которые мы дальше, наверное, обсудим, то Китаю уже, начиная где-то, наверное, года 2-3 назад, была принята программа самодостаточности и в сфере полупроводниковых производств.
Это Китай, до пандемии еще, да?
Еще до пандемии, да.
Ну, как в воду смотрели, да? Как в воду глядели?
Не только пандемия, но и политический тоже компонент. Поговорим, наверное, об этом попозже. То есть Китай, поскольку это, повторим, микрочипы и вот полупроводниковая продукция первичная, она составляет ядро современной всей передовой индустрии. Поэтому Китай занялся решением проблемы самообеспечения в области этого. Но это все пока на стадии становления.
Длительный процесс.
Да, это очень непросто. Вот когда сегодня там говорят, там, например, ну, скажем, у нас о самодостаточности, от того, что мы скажем, что мы будем производить микрочипы до того, как они появятся, это если мы займемся этим у себя, так сказать, то это, конечно, займет годы и больших очень вложений. Это очень серьезная отрасль. Поэтому пока, конечно, и весь мир, и Китай тоже зависят от поставок микрочипов. Но мне кажется, вот имеет смысл...
Можно сразу, извините, что я буду перебивать, вот эти компании крупнейшие тайваньские, которые занимаются микрочипами или же полупроводниками, обеспечивают им такую глобальную промышленность, в том числе и китайскую, вот эти предприятия, эти крупнейшие холдинги, они принадлежат кому? То есть кто акционеры? Инвестировали Китай в эти предприятия или кто-то другой ими владеет?
Ну, в основном, конечно, это местные такие вот холдинговые компании, но там внешне, как правило, там сложно, в общем, довольно проследить, чьи там деньги крутятся. Но, конечно, не только. Это, в общем, международные, конечно, компании. Там, конечно, капиталовложение тоже внешних игроков там, конечно, присутствует. Вот. Но это частная компания, она не государственная. Вот. И это, конечно, одна вот из компонент важности Тайваня в современной мировой политике. Второе, важно то, что разное отношение к Тайваню со стороны двух основных игроков – Китая и США. Вообще, в целом, статус Тайваня в современной большой мировой игре, вот, большой мировой политики, он определяется, он эволюционировал с изменением самой этой игры.
Вот какие-то этапы можно, да, очертить вот 49-го года, 1949-го года?
Да, я думаю, даже не 49-го, а можно чуть попозже, там, 72-го года. Значит, недавно было... Значит, в 49-м году, ну, имеет смысл, да, напомню, в 49-м году, после окончания гражданской войны на материковом Китае, поражение Гоминдана между Компартией Китая и Гоминданом. Остатки Гоминдана во главе с Чан Кайши переправились через Тайваньский пролив на Тайвань. И, собственно, они привезли с собой название. Ныне официальное название Тайваня – Китайская Республика. Ее правовой статус на современной мировой арене, он довольно сложный. И принято определение специфический международный статус.
Это определение кем принято? В ООН или где-то?
Нет, она, Тайвань не является. С 71 года, с октября 71 года Тайвань не был, был выведен из состава ООН, его место было передано Китайской Народной Республике. И с тех пор вот есть такие несколько, там, да, десятка-два таких квазигосударственных образований, у которых они носят все признаки государства, но не являются членами ООН. И вот к таким относится Тайвань. С Тайванем усугубляется ситуация тем, что, он большинством, подавляющим большинством государств, считается, все большинство государств считает, согласно с тезисом, основным тезисом Китайской Народной Республики, о том, что Тайвань – это часть Китая, единого Китая. Вот эта концепция единого Китая, она признается подавляющим большинством государств, и на международной арене Китай как таковой представляет только вот Пекин, Китайская Народная Республика. Это признают и признается, этот принцип одного Китая признается и его основным конкурентом, то есть Соединенными Штатами Америки. И этот принцип был зафиксирован в 1972 году. Собственно, он составляет основу так называемого шанхайского коммюнике, который был подписан тогдашним президентом Ричардом Никсоном, госсекретарем Генри Киссинджером, дожившим до наших дней, и с китайской стороны Мао Цзэдуном и Джоу Энлаем. Вот этот принцип одного Китая, признанный Соединенными Штатами, но вот после этого, в 1972 году, собственно, вот шанхайское коммюнике положило начало восстановлению нормальных отношений между США и КНР. И это было один из основополагающих, на мой взгляд, моментов во всем периоде Холодной войны. С этого момента резко усилилась позиция того лагеря во главе США, который поставил СССР. На мой взгляд, вот этот процесс сближения КНР и США существенным образом предопределил ход и окончание Холодной войны. То есть где-то к началу 80-х годов было уже ясно, что положение СССР, в общем, довольно сложное.
Давайте небольшую паузу сделаем и продолжим.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. По пятницам на радио «Спутник».
Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-951-0566, WhatsApp, плюс 7-968-766-3311. Можно прямо сейчас задавать вопросы, звонить, будем отвечать, реагировать и давайте налаживать обратную связь. Ну что ж, давайте продолжим, да, и, в общем, поймем, когда все-таки вот это сближение Соединенных Штатов и Китая, согласно документу, о котором мы говорили, да, вот тому геополитическому раскладу 70-х и 80-х годов, когда дало трещину это сближение, да? А ведь оно дало трещину.
Да. Значит, вот повторим. Вот Тайвань, его эволюция прямо отслеживает изменения большой мировой игры. Вот этот период этой игры, который называется «Холодная война», в это время обе страны, вернее, даже больше, в большей степени США, с целям Соединенных Штатов соответствовал сближением с КНР. И ради этой цели Соединенные Штаты фактически пожертвовали Тайванем существенным образом. Не полностью.
То есть ради того, чтобы, по сути дела, разорвать тесные связи. Ну, не разорвать, а ослабить Советского Союза и Китая, да?
Да.
Потому
ну,
что вместе они представляли, конечно, колоссальную
но
угрозу.
Но в это время они уже вместе не были. Уже
вместе не были, но могли бы представлять, скажем
могли
так.
Бы, могли да, бы, могли бы. Значит, уже серьезные были противоречия между КНР и СССР, но окончательно в лагерь Соединенных Штатов, ну, де-факто, скажем так, Китай оказался вот после заключения, подписания вот этого шанхайского коммюнике, который заложил основу отношений между КНР и Соединенными Штатами, и ради этой цели Соединенным Штатам существенным образом пришлось пожертвовать своими отношениями с Тайванем. То есть официальные дипотношения были с Тайванем прерваны уже в начале 79-го года, когда были установлены официальные дипотношения между КНР и Соединенными Штатами. Это второе коммюнике. Вообще вся система отношений между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой вот, по тайваньской проблеме определяется тремя коммюнике. Шанхайским 72-го года, конец 78-го года, ну, его иногда называют 79-й, в декабре 78-го года было заключено второе коммюнике, который устанавливал дипотношения спустя две недели. С 1 января 79-го года устанавливались американо-китайские официальные отношения. И третье коммюнике 1982 года, спустя три года, специальный документ был подписан, который определял отношения в области, по тайваньской проблеме. Специально. Причем в основном даже весь этот документ касался вопросов поставок вооружений. В этом коммюнике Соединенные Штаты взяли на себя обязательство постепенно сокращать поставки вооружений на Тайвань и ограничить их полностью только оборонительным, так сказать, вот оборонительное вооружение должно, не наступательное. Но в это же время было, уже к власти пришла администрация Рональда Рейгана, и были сформулированы так называемые 6 принципов Рональда Рейгана, которые фактически, в общем, нивелировали существенным образом те соглашения, которые были по тайваньской проблеме согласованы с Пекином. Фактически в этих... В общем, это был не законодательный акт, это был, так сказать, подзаконный акт правительственный, в котором говорилось о том, что никаких... Они, в общем, 6 «не». Соединенные Штаты не будут давить на Тайвань, с тем, чтобы он решил, так сказать, Китай решил свои проблемы с Тайбэем, не будут устанавливать конечный срок, и еще там 4 таких же «не». То есть фактически вот это 6 принципов Рейгана, которые, естественно, не признаются Китаем, они, в общем, определили тот статус вместе с прочими коммюнике, который называется неопределенный, статус неопределенный на международной арене, а стратегия Соединенных Штатов пока в сфере тайваньской проблемы называется стратегическая неясность. То есть Соединенные Штаты признают принцип одного Китая, и то, что Тайвань в принципе является частью Китая, не обладает собственной государственностью, но в нескольких документах тоже было написано, что Соединенные Штаты категорически не согласны с силовым решением проблемы Тайваня, признают только мирный способ присоединения. И более того, будет считаться угрозой национальным интересам Соединенных Штатов даже давление с помощью, например, экономических средств. То есть резко сокращался пространство для маневра Пекина. И в то же время Соединенные Штаты не брали на себя обязательств. То есть будут они, скажем, если Китай прибегнет к силовому методу решения проблемы, будет Вашингтон вмешиваться в эту проблему или нет?
Но, значит, по-моему, до недавнего времени. Ведь Джо Байден, если я не ошибаюсь, уже заявлял нечто другое. Да, что если силовой сценарий будет, мы встанем на защиту.
Ну, вот до этого мы дойдем,
да, я думаю. Да, дойдем, конечно.
Дойдем до этого. Значит, вот, собственно, это составляет то, что называется американская стратегическая двусмысленность по тайваньской проблеме. Еще раз. Официально Соединенные Штаты признают Тайвань частью Китая, но категорически не согласны с силовым решением этой проблемы и оставляют за собой возможность оставляют за собой силового вмешательства, если Китай прибегнет к угрозам в области Тайваня. С тех пор, значит, вот эта позиция оставалась до конца приблизительно холодной войны, пока Китай находился в лагере оппонента, основного геополитического оппонента СССР. После того, как главный оппонент развалился, начала постепенно исчезать и основа для вот этой стратегической двусмысленности. И в настоящее время в американских политологических кругах само это коммюнике 72-го года Если в период холодной войны это было одно из крупнейших дипломатических достижений Соединенных Штатов, то сейчас вот едва ли не проклятия раздаются в адрес Никсона и Киссинджера. То есть смысл примерно такой, что мы своими руками вскормили и способствовали становлению ныне основного геополитического оппонента. Вот очень любопытно было, как отмечалось 50-летие Шанхайского коммюнике, которое там приходится на 28 февраля в этом году. В Китае достостаточно широко и знаково отмечалось это событие. А в США было полное молчание. И на регулярной пресс-конференции представителя Госдепартамента Прайса, один из особо настойчивых журналистов, несколько раз задавал Прайсу один и тот же вопрос. Собственно, почему Соединенные Штаты не отмечают один из ключевых своих дипломатических достижений? Он что-то такое мямлил там не очень определенное. Но вот, я повторяюсь, сегодня рассматривается в Соединенных Штатах, то есть это как не столько... То есть это было крупное достижение во время холодной войны, которая обернулась. В общем, крайне серьезные проблемы в настоящее время.
Владимир Федорович, скажите, пожалуйста, все-таки Соединенные Штаты, насколько существенную военно-техническую помощь оказывают Тайваню? Понятно, что там есть и какой-то свой потенциал, да, но без Соединенных Штатов тут никак не обойтись.
Да, вот я думаю, имеет смысл отметить то, что, еще раз подчеркнем, что Тайвань – это современная экономика, высокотехнологичная, то есть они производят и в том числе и собственные системы вооружения самого современного класса. Но Соединенные Штаты являются все же, по-видимому, базовым поставщиком оснащения тайваньской армии. Она достаточно компактная и небольшая, но там серьезный резерв там есть, там, если потребуется, на крайний случай, что называется. Но Соединенные Штаты, конечно, являются базовым поставщиком и источником получения самых систем вооружения. И объемы очень велики, конечно.
Велики. Вот, а скажите, мне такой вопрос, отчасти, может быть, такого политологического свойства или, может быть, даже философского. Но смотрите, мы знаем пример Северной и Южной Кореи, которые, их отношения, так сказать, похожи на качели, да, сначала обострение, потом затухание, опять обострение, опять затухание, так длится годами и десятилетиями, по большому счету, но существенных событий, да, бывают какие-то огневые контакты, что называется, на границе изредка.
Ну, уже давно не было.
Да, бывали, по крайней мере, да. Но вот эти качели, они могут определить, текущие отношения. Понятно, что за Южной Кореей стоят тоже Соединенные Штаты, это все очевидные вещи. Вот что касается Тайваня, все-таки вы видите какую-то угрожающую динамику в отношениях Китая и США? Или же это тоже какая-то амплитудная такая история?
Нет, пожалуй, вот здесь отличие в том, что постепенно обостряется ситуация по восходящей. То есть никаких качелей я, по крайней мере, не вижу, по крайней мере, с середины прошлого десятилетия. То есть уже к этому времени окончательно определилось, в Вашингтоне уже окончательно поставили диагноз, что главным оппонентом на весь текущий 21 век будет Китай. И примерно с этого времени ситуация вокруг Тайваня, она, что называется, как говорят, монотонно и непрерывно, в общем, ухудшается и обостряется без всякого снижения. И это очень крайне важно.
Вот смотрите, последние новости буквально, да, Пекин готов предпринять жесткие шаги, это прям цитата, перевод, понятно.
Да.
Если Нэнси Пелоси, или же Пелоси, да, это спикер Палаты представителей, приедет в Тайвань, пишут агентства о том, что США наращивают ядерный потенциал, ускорили эти процессы. В Сенате, в американском парламенте говорят, что мы, должны поставлять оружие, да, и целую программу представили. То есть это все очень такие неприятные сигналы, скажем так.
Да, вот почему носит знаковый характер вся эта история с этой бабушкой. С этой дамой, да, пожилой, скажем так. Которая, в общем-то, в таком состоянии, чтобы я бы, если бы она была моей бабушкой, я бы, конечно, не пустил ее на другую сторону света. Но, видать, наверное, какие-то проблемы с кадрами в руководстве Соединенных Штатов. Значит, она должна была поехать с турне на, так как Штаты говорят, на западное побережье Тихого океана. Основная цель Япония. Оттуда она должна была поехать в Южную Корею, но Потом появились сообщения, что она хочет вместо Южной Кореи поехать на Тайвань. Почему это имеет... Почему всполошились в Китайской Народной Республике, почему это имеет знаковое значение, знаковый характер носит это? Значит, Нэнси Пелоси – третье лицо государства. Формально Соединенные Штаты не поддерживают официальных дипотношений с Тайванем. На Тайване де-факто есть посольство, но оно называется Американский институт на Тайване. Но, опять повторим, это, в общем, важно, то, что официально Соединенные Штаты с Тайванем не поддерживают отношения. Но после окончания Холодной войны, когда актуальность удержания Китайской Народной Республики в своем лагере потеряла, остроту свою потеряла, и напротив, Китай стал становиться основным оппонентом, Соединенные Штаты взяли курс...
Давайте сделаем небольшой перерыв на полуфразе. Прерываю эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов. В эфире «Радио Спутник».